Ну, откройте Евангелие от Матфея. Мы продолжаем изучать. Новая тема перед нами, новый раздел. 19 глава делит все предыдущее в новом русле. Теперь в самом контексте, котором мы видим на вот этой вот диаграмме жизни Иисуса Христа, показывает нам то, что Господь с севера, с Галилеи, плавно, целенаправленно, медленно, шаг за шагом направляется в Иерусалим. Его служение прошло уже 2,5 года, и остаются считанные месяцы, когда наш Господь принесет Сам Себя в жертву. И посмотрите, как на пути в Иерусалим Он не просто исполнен паники и страха какого-то, Он полон сил и уверенности, Он знает, куда Он идет, Он знал, зачем Он вообще пришел в этот мир, Он уверен в Своем служении. И Он по-прежнему сфокусирован последние эти месяцы на Своих учениках, которые очень сильно занимали Его сердце, Его разум. Он хотел передать им вот это богатство духовного наследия, великолепие Божьей воли. Можно просто в хорошем смысле завидовать ученикам, что они имели такое теснейшее общение с Господом. Могли спрашивать у Него все, что угодно. Могли слышать так много, что Иоанн сказал, что если бы подробно все записывать, что Иисус говорил и что Он делал, не хватило бы всему миру написать книг, не вместить за эти короткие годы. То, что мы имеем в Библии, это просто Дух Святой взял и отделил от всего остального потока информации и событий, которое было, и захотел оставить его для нас, для наших поколений, которые были после апостолов. Даже то, что мы имеем, эти крохи, как они обогащают нас, насколько они глубоки, насколько они несут в себе силу жизни, это прекрасно. Давайте прочитаем отрывок весь с 1 стиха по 12. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 1 по 12 стих. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданской стороной. За ним последовало множество людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей». И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Несколько недель, если Господь нам позволит, мы прибудем с вами в этом отрывке для того, чтобы посмотреть на библейское учение, снова посмотреть на библейское учение о браке и разводе, о всех сложных вопросах, которые возникают на пути и в жизни верующих людей. Я полагаю, что некоторые из нас, может быть, когда мы изучим, насколько это возможно, эту тему, подобно ученикам, зададут сами себе вопрос, если такова обязанность к браку, то лучше не жениться. Это хороший вопрос, это честный вопрос. Потому что Бог не так смотрит на брак, как мы смотрим. Люди заводят отношения настолько поверхностно и легко, что потом где-то, даже вступая в брак, они думают, если что-то не приживется, не срастется, не смирится, не слюбится, не стерпится, но всегда дверь открыта. Я свободный человек, мы свободные люди, можно развестись в конце концов. И так многие мыслят. Бог не так смотрит на брак. Нам нужно увидеть его глазами, как он смотрит на брак, как Бог смотрит на развод. Эта история, это событие посвящено именно той теме, которую люди больше всего оскверняют. Я хочу вам привести статистику Украины насчет разводов. Это свежие последние данные. Из 100% браков, которые были заключены вот в текущем году, 70% разводов. Если поставить 100 семей, которые торжественно получили вот свидетельство о браке, о семье, 70 из них просто развелись. Этот показатель устрашающий. Украина занимает первое место в Европе по числу разводов. Призер Серебряной России, они догоняют нас. Они на втором месте. Что касается самой ситуации внутри Украины, Севастополь занимает одно из первых мест по разводам. 50%. Меньше всех разводов в Западной Украине. Я не знаю причин, почему так, но там процентное соотношение намного ниже. Ту картину, которую мы видим с вами сегодня, те данные, которые нам представлены, они устрашают. Вот эта вот мысль о легковесном таком статусе семьи, оно проникает сегодня в общество. Оно проникает в церковное общество. Оно поражает или заражает, и люди действуют в соответствии с тем статусом, который мир сегодня возносит на пьедестал и кичится этим. Я думаю, если бы не было телевидения, интернета, многого того, что сегодня просачивается с легкостью в наши дома, чтобы люди меньше видели Голливуд, все эти пары, которые через каждое новолуние меняются, и все у них, все великолепно и прекрасно, и там куча разных каких-то там узлов, и эти все интриги разбирают, и все эти передачи за окном, за стеклом, за дверью, все оно как-то муссируется, и всем людям интересно. Я думаю, меньше бы наши умы были поражены, но, увы, мы от этого не застрахованы. У всех есть к этому доступ, потому что тенденция к росту разводов, она растет. Я когда уверовал, пришли мы в церковь, мне казалось, что церковь именно на тот момент, я ни одного случая не слышал, чтобы в церкви кто-либо развелся. Не было ни разу. И мне казалось, что церкви защищены от подобной проблемы. Но сегодня мы видим, что это не так. И многие дети Божьи, многие-многие дети Божьи, разрушают брак с легкостью. Та история, которую мы читали, это было 2000 лет назад. Во времена Христа семьи, оказывается, были слабыми семьями. Вот именно вот этот вот мужской шовинизм, он угнетал женщину настолько сильно, что к ней мужчины относились как к рабам, на уровне рабыни, могли продать. Вы наверняка, если читали истории какие-то или подобную информацию на эту тему, вы могли слышать, как правоверные мужчины, вот фарисеи особенно, это их касалось в своих молитвах. Это записано в Талмудах некоторых, как исторические вот, данные, когда они восхваляют Бога и благодарят Его за то, что я не язычник, за то, что я не мытарь, не раб, и что? За то, что я не женщина. Вот такое отношение было. Фарисеи преследуют Христа и задают ему вопрос, по всякой ли причине, по всякой ли ситуации можно разводиться с женой своей. Смотрите, они не задают вопрос, как сохранить брак, что по всякой причине он может разрушиться. Они ищут путь разрешительный, штамп такой, чтобы позволил им разводиться с женами. Христос очень адекватно реагирует. И мы с вами рассмотрим, для того, чтобы нам увидеть вопрос развода, как Бог на него смотрит, нам нужно увидеть, как Бог смотрит на семью. Именно это делает Христос. Он снова и снова повторяет этим людям о том, что такое брак, о том, в чем его ценность, как Бог на него смотрит, какие цели брака, в чем сущность этого брака, как может брак быть сильным, как Бог задумал этот брак, чтобы в нем он сам отобразился. Я хочу обратиться к тем, кто уже состоит в браке. Друзья, смотрите на свой брак с точки зрения Писания, чтобы он укреплялся. Те, кто думает вступать в брак, пересмотрите ваши желания и подумайте, готовы ли мы платить такую цену, которую Бог ставит по отношению к браку. Те, у кого слабый брак, постарайтесь склониться пред Богом, исповедаться пред Ним, чтобы Он поменял ваше мышление относительно брака, и чтобы ваш брак стал крепче, независимо, верующие вы в браке оба супруга или кто-либо из супругов неверующих. Бог не делает разницы, и Он не повелевает верующим, которые кто-то уверовал, разводиться с неверующим. Об этой теме, это последующие дни мы будем с вами размышлять и говорить. На тот момент я, может быть, более подробнее в следующее воскресенье буду говорить. Существовало несколько школ, богословских школ в Израиле, популярных на то время. Одно крыло этой школы было очень либеральное, другое крыло школы было чрезмерно консервативное. И они находились в полярных таких позициях относительно брака и в том числе развода. Одни люди утверждали, это школа Гилеля, что разводиться категорически нельзя. Что бы ни произошло, ни под каким предлогом. Другая школа, Шамая, может быть, я меня путаю местами, кто из них более консервативный или либеральный, но неважно, все равно вы не запомните. Говорили, что разводиться можно по любому поводу. И они ссылались на Ветхозаветный, вот то, что они говорят, что Моисей дал добро. И сказано, если найдешь противность в жене твоей, можешь развестись с ней. И интересное, да, место для толкования. Что такое противность найти в жене своей? Во-первых, не жена ищет в муже противность, чтобы развестись с ним, а ты найдешь противность. И вот они вложили в это понимание противности все, что угодно, только не то, что Библия подразумевала. Они видели, допустим, могли развестись из-за того, что жены не так готовили, жены теряли свою внешнюю привлекательность, жены могли не вести себя этично в каком-то смысле в обществе, если он заметил, что жена вдруг у какого-то проходящего через рядом их двора, там по улочке мужчины, сказала, сколько времени, если он у нее спросил, он мог тоже отправить ее. Множество разных причудливых вещей было, по которым люди расставались со своими женами. Мужчины расставались со своими женами. Все, что Моисей подразумевал, и Бог через Моисея, когда говорил о противности, имелось в виду нравственная нечистота, подозрение в неверности супруги, которую нужно было исследовать. И мы знаем, что Христос не поддерживает вопрос развода, но Он говорит, по жестокосердию вашему Моисей позволил вам разводиться с женами вашими. Мы об этом поговорим подробнее немножечко позже. Я понимаю, что все вопросы, которые по пути изучения возникнут, как насчет одиноких людей, как насчет скопцов, мы об этом тоже поговорим. В начале всего этого не было так. Все, что мы сегодня имеем, весь этот путь сложный, он уже появился в результате грехопадения. И мы увидим с точки зрения учения Христа, как нам в этом процессе выживать, как нам максимально быть преданными учению Христа. Итак, давайте мы обратимся сначала к 4 стиху, и мы увидим, что ценность брака заключается в том, что сам Бог учредил этот брак. Я хочу акцентировать на этом внимание и сказать, что это Божий институт. Смотрите, Иисус отвечает им, не читали ли вы? Они задают ему один вопрос. Они спрашивают у него насчет развода, можно или нельзя, по какой причине. Объясни нам, растолкуй. Господь говорит, не читали ли вы? Он берет их и разворачивает их головы к Ветхому Завету. И говорит, знали ли вы или знаете ли вы? Риторический вопрос. Книгу Бытия, первую главу, вторую главу. Наверняка они знали. Больше, чем уверен, что они знали. Что Господь говорит? Что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их. Брак сам, само понятие, это Божий институт. начало живого мироздания в разумном его отображении Творца появляется именно с появлением мужчины и женщины. Происходит в мужчине и женщине. Христос очень четко показывает. Есть тот, кто создал это. И тот, кто творил и создавал, у него есть замысел. У него есть цель. Это не просто так. Примечательно обратить внимание вот на что. Господь не создал группу мужчин и где-то отдельно по ту сторону сада группу женщин, где они могли бы выходить, да, там в игры какие-то играть, выбирая друг друга, а потом развестись и снова поменяться партнерами. Я думаю, Адам не был разочарован в том, что он сказал: «Господи, у меня-то выбора нет». Я слышал, ну, это похоже, конечно, на анекдот, и, скорее всего, что это так, когда во время бракосочетания служитель спрашивает у молодого человека, говорит, что вы готовы взять в жены вот такую-то, такую-то, а он наклоняется ему на ушко, спрашивает: а что есть, можете кого-то еще предложить? У Адама не было выбора. Бог создал его, мужчину, создал женщину. Именно на это акцентирует Христос внимание. Одного мужчину и одну женщину. Для того, чтобы создать семью. Смотрите, Господь не создал двух мужчин. То, что сегодня порочат Божий замысел, творческий замысел, когда все эти сексуальные меньшинства заявляют просто о каких-то нелепых чувствах, которые называют любовью и говорят, что нам без разницы, что вы думаете. У меня есть любовь к себе подобным, и люди вступают в браки. Бог не сотворил двух женщин. Если раньше я слышал такую реакцию в западных церквях, где родители говорили или наставляли своих сыновей или дочерей, говорят, что «сынок, смотри, женись на девушке-христианке», то сегодня знаете, как они наставляют? «Сынок, смотри, женись на девушке». Даже если ты не уверен, что она христианка, женись на девушке. Так перевернулся этот мир. Так он обезображен просто. И он гордится тем, что он понимает мировоззрение. И он выставляет себя на показ, что он продвинут настолько высоко и далеко, и так мудро, что над всем этим Бог посмеивается, видя крайнюю степень безумия. Если говорить о творческом Божьем процессе, Бог не создал женщину сразу с детьми, да, чтобы ей выращивать детей, потом они между собой поженились, допустим, как Каин на своей сестре. Бог создал мужчину и женщину. Он заложил основание мироздания именно через семью. Это был его замысел. Это творческий проект. Это то, что он захотел. С этой точки зрения, когда они задают вопросы, Христос отвечает, что должно было для них прозвучать? Вы не имеете права поднимать руку против Божьего установления. Вы не имеете права искать путей для развода. Вы ни в коем смысле не имеете права оправдывать свою греховность или свое зло, или свое какое-то плотское устремление, чтобы вам каждый какой-то сезон менять своих жен. Если мы говорим с вами о том, что Бог учредил семью, Он один, полноправный хозяин, регулировать и определять, какой она должна быть. Друзья, это должно нас смирять. Это должно вызывать у нас величайшее чувство ответственности. И я хочу акцентировать внимание вот еще на каком моменте. Что сама по себе семья, она не является уникальным каким-то только в понимании религиозных перспектив, что только верующие люди должны ценить семью. Бог спросит абсолютно у каждого человека, который вступил в семейные отношения. Будь это дикарь в джунглях или самый цивилизованный человек, живущий в Лондоне или в Нью-Йорке или в Севастополе. Бог спросит у верующих и у неверующих, потому что это его определение. И он никогда не закроет глаза на этот вопрос. Более того, мне хотелось бы эту мысль акцентировать, которую Христос сказал, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Человек не имеет права вмешиваться в этот творческий процесс. Это значит, на мой взгляд, это эквивалент аборта. Бог создал жизнь семьи, и это жизнь, настоящая жизнь. Это не просто дружба, это не просто соединение приятелей. Это не просто люди, которым нужно скоротать земную жизнь, посредством чего они могли бы как-то, знаете, вот уже в старости друг за другом, там, корегу приклеивать друг к другу, или там, причесать, или еще чего-нибудь. Но на самом деле, чтобы они были соединены, как одна плоть, в которой есть один дух, одна жизнь, одна сущность. Вот именно так Бог смотрит на брак. И если вы его убиваете, вы убиваете жизнь. Сегодня люди с легкостью убивают неродившихся детей. И при этом их совесть спокойна, они на следующий день идут на работу, опять развлекаются, опять живут. Вот так мы построены, настолько наше сердце огрубело. Мы даже не думаем об этом, грех это или не грех. Мы понимаем свою эгоистическую перспективу, удобно ли это для меня, для моей жизни или неудобно на данном этапе. И люди привыкли решать вопросы трудные, которые возникают в семье, путем развода. Христос говорит, что Бог сочетал. Бог сочетал. То человек да не разлучает. Бог не так смотрит на брак, как мы смотрим. И Он не так относится к разводу, как люди относятся к разводу. Давайте обратим внимание на 5 стих. Кроме того, что Господь учредил брак, и это Его порядок, это Его институт, это Его основание, Бог дал и прочное основание. В 5 стихе смотрите, что мы видим. «И сказал», Христос цитирует Бытие, 2 главу, «сказал, поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Самое первое, то, что в этом тексте мы видим насчет основания. Первое основание в этой последовательности, я бы его по-другому, может быть, разместил, но раз оно в тексте у нас стоит так, значит, начнем с него. Это независимость семьи от своих родителей. Когда Господь цитировал эти слова, Бог произнес их к Адаму. Понятное дело, что у Адама и Евы не было папы и мамы, и эти слова касались для будущих поколений, для их уже детей, внуков и правнуков, и в том числе для всех нас. Он определил, что прочность этого брака возможна только тогда, когда семья будет отделена от предыдущей семьи, от своих родителей. Я долго не хочу на этом останавливаться, говорить о каких-то крайностях, когда дети, есть такие, я не придумываю, когда дети напрочь забывают заботиться о родителях своих, особенно когда они старые и больные, когда нужно много времени возиться вокруг них, когда они забирают их счастливые годы и время. И наоборот, когда дети продолжают паразитировать на вот пенсиях родителей своих, когда они постоянно сидят на шее у родителей и постоянно зависимы от них. Что скажет мама, что скажет папа, а как они оценивают вот это, как они то. И дедушки, бабушки называют внуков своими именами, там, правнуков, они влияют на то, чтобы это было так, а то им они не купят чего-то. Множество есть разных вещей, и люди поддаются под это. И это достаточно серьезная проблема. Сам Бог, который определил семью, Он дал и фундамент семье. И первый из них, кирпичик или угловой какой-то камень, это в том, чтобы жили независимо, чтобы молодая семья могли сами понимать, как им жить, как им формировать свой семейный бюджет, сколько иметь им детей, двоих, пятерых, там, одного или сколько-то. Это их решение, это их личное право, где им жить, в каком городе, какую работу им выбирать, в какую церковь им ходить, как им служить Богу. Это их право. Я понимаю, что право родителей всегда считать детей несовершеннолетними, даже если ребенку 35, 45, 50 лет. Всегда у мамы найдется упрек, всегда у мамы найдется какое-то полезное слово, какие-то полезные рекомендации, как нужно. Я сам лично переживал вот отрицательное влияние, которое, может быть, мои родители не думали, что они это делают. Но когда они могли говорить, что ну мы в возрасте там вот не так трудились. Мы воду из колодца носили, успевали греть и детей купать, и там за худобой ухаживать, и там дрова колоть, и печка. У вас все есть, и вы не успеваете. О, ты начинаешь думать, точно. Но потом, когда ты начинаешь понимать все это, ты думаешь, клин вбивают. И от этого нужно дистанцировать. Не обязательно физически, потому что еврейские семьи, они просто вокруг дома папы и мамы, они делали пристройки, им везло тогда, не надо было разрешения нигде в ГАСКе брать, ни в каких других организациях. Они строили, и просто их участки становились чуть-чуть шире. Но они жили всегда на одном подворье. Они всегда пересекались вместе, они вместе за одним столом кушали. Но они понимали, мы вместе, одна семья и отдельно. Почему Христос это упомянул? Потому что мамы, когда они становились более зрелыми, у них появлялись дети, которые вступали в брак. Догадайтесь, кто больше всего в семьях страдал? Невестки. Невестки. Потому что мамы постоянно сыновьям что-то говорили. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, посмотри ты на эту жену, которую ты взял. И, конечно, они же любят мам своих. Больше всего на свете. Таким образом, родители, может быть, даже неумышленно, но они являются причиной для того, чтобы семьи были, если не слабыми, то привести их к разводу. И Христос говорит, поэтому оставят, потому что Бог создал семью, и эта семья принадлежит Богу, и поэтому на основании этого оставят и отделятся от них. Второй момент, который мы видим как прочное основание крепкой семьи по Божьему замыслу, это полное посвящение друг другу или полная преданность друг другу. Посмотрите на первую часть 6 стиха. Христос делает вывод, так что они теперь уже не двое, но одна плоть. То, что вы отделились, это хорошо. И теперь вы два человека должны стать одной плотью. Очень интересное высказывание, очень интересная фраза. Стать одним целым, это подразумевается настолько гармонично соединиться, как сварка сваривает два металла. Когда молекулы или атомы двух металлов, некогда отделенных друг от друга, соединяются настолько прочно, что они органически становятся одной формой, одним целым, в зависимости от того, что из нее изобретает. Вот так Бог сделал Адама и Еву. Бог сотворил Адама, привел к нему Еву, соединил их вместе. Он сочитывал их. Бог был у них на свадьбе главным ведущим. Он им рассказывал, какой должна быть семья. Он дал им эти инструкции и сказал, двое будут одной плотью. Это значит, друзья, что переплетение здесь не просто интимное, но здесь переплетение идет духовное прежде всего. Вы знаете, я вот своим сыновьям говорю об этом, вы знаете, почему Бог сразу одновременно не создал Адама с Евой? И какое-то время Бог позволил Адаму одному побыть. Для того, чтобы Адам как мужчина научился ходить пред Богом сам. Чтобы Адам как мужчина был зрелым в отношениях с Богом. Мы не знаем, сколько это времени заняло. Но после того, когда Бог посчитал нужным взять у Адама из ребра вот его жизнь и воплотить ее и привести к нему, было какое-то время. Сначала мужчина должен был понимать ясно Бога, быть достаточно зрелым и крепким, и понимающим мировоззрение, которое Бог ему открыл, и потом Бог приводит к нему жену. Я не верю в счастливые браки, когда женятся подростки, молодые люди, которые очень мало в социальной сфере, в зрелой сфере, духовной, пытаются ускорить этот процесс и создать семью. Я не говорю о крайностях, когда нужно жениться в 35 лет, когда ты уже слишком зрелый. Речь идет о здоровом, нормальном балансе. Научись сначала, мужчина, ходить пред Богом твоим. Научись понимать его, поклоняться ему. И тогда Бог пошлет тебе твою Еву, твою половинку, которую он знает. Это прекрасно, потому что Бог сосчитывает. И он дает закладку этому фундаменту для того, чтобы этот брак был сильным. Отделитесь, сами управляйте своей семьей и посвятите себя друг другу. Вы должны стать одним целым духовно, эмоционально и физически, интимно. Чего-нибудь одного без этих трех вещей, оно не будет нести в себе гармонию. Этот брак обречен на слабость, в лучшем случае. Это будет болезненный брак, это будет проблемный брак, где в одной сфере люди будут крепки, а во всех остальных сферах они будут испытывать какие-то конфликты. Многие люди полагают, что единство начинается с того момента, когда они окажутся в постели. Это неправда. Всякий, кто попадает в прелюбодейные или в блудливые такие отношения, Бог никогда не расценивает их как брак. И никогда не считает эквивалентом брака подобное отношение. Браком считается гармония или комплекс духовного единства в Боге, эмоционального единства, когда люди готовы и понимают, что с этим человеком я могу жить, он понимает меня, у нас есть общие цели, у нас есть общие ценности, мы будем дополнять друг друга. Без секса брак может существовать. Когда мы на наших бракосочетаниях объявляем мужем и женой, я всегда надеюсь, что у них еще не было интимных отношений. И мы в этот момент считаем их мужем и женой, и Бог их считает мужем и женой. Именно из-за посвящения и взаимной обязанности или преданности они могут считаться мужем и женой. Интимная близость – это уже полное выражение, это венец, это финальный аккорд, когда люди, подобно Адаму и Еве, вопрос даже, когда сказано, что они не стыдились, когда были наги, не имеется в виду просто буквальная нагота. Имеется в виду то, что они внутренне в своем сердце были открыты друг другу, были понятны друг другу и хотели этого с радостью открывать все, что у них было. Мы просто не можем догадываться, но мы не представляем, насколько это великолепный первый брак был. Но это часть крепкого фундамента. Это та необходимая часть, посредством которого это единение усилит этот брак и даст ему долговечность. Если Господь учредил такой брак и поставил его быть цельным. Смотрите, какое зло люди причиняют, когда они вторгаются в этот брак и начинают рвать его по-живому. Люди, которые оказываются в повторных браках, они все равно не освобождены от предыдущего чего-то. Невозможно от этого избавиться. А если уже есть дети, если это были продолжительные, там, третий раз или еще какой-то раз, тяжелейшая травма любому человеку. Любому человеку. И от этого люди, знаете, почему не могут избавиться? По одной причине. Потому что единение в браке, оно Богом рассматривалось как одно целое. Фарисеи и книжники в своей жестокости, они настолько были огрублены в этом вопросе, что они искали новые и новые пути и средства для того, чтобы укрепить и оправдать свой эгоизм и искать какие-то пути для развода. Еще один момент, который мне хотелось бы здесь добавить к полному посвящению, который укрепляет или делает брак крепким в основе своей, это любовь агапы, которая является движущей силой. Это именно то, когда люди... Вот уловите мысль, которая должна... Многие вопросы, которые я сегодня не озвучиваю, могла бы расставить все на свои места. Люди под разным соусом, даже вступающий в брак человек не знает каких-то мотивов, почему этот женится или выходит замуж. Ну, никто же вам не скажет, что я, в принципе, знаю твоих родителей, что у них есть деньги, например, или положение в обществе, или еще какие-то там перспективы. Вот с этой целью хочу просто стать частью вашей семьи. Никто же не скажет. Но он будет рассказывать, что он любит человека. Никто же не скажет, что человек просто желает жениться на красивой девушке ради того, чтобы его друзья ему завидовали. Или еще какие-то моменты. Разные вещи. Но когда что-то выпадает из этой сферы отношений, то брак моментально распадается. Потому что та иллюзия, которая у него была, она просто пришла к реальности, что теперь вам жарко уже, да? Может, включить кондиционер? Когда люди, вступая в брак, именно эта его корневая система жизни, обещают быть верными и преданными всю свою жизнь на основании любви агапы, безусловной любви, любовь, которая первая проявляет инициативу, любовь, которая, безусловно, в любых вопросах, эта семья способна долго существовать и прославлять Бога. Это потрясающе. Именно на этом зиждется семья. Мы прочитаем еще этот отрывок, но я напомню, что важно было бы знать в послании Ефесянам 5 глава, где апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жен». И он использует там это слово «агапе». Для той культуры вопрос любви по отношению к кому-то, это казалось очень странно. Греческая лексика, которая использовала любовь, чаще всего это филия была, это дружеская любовь, ты мне, я тебе. Это была любовь сторге, внутрисемейная, папа, мама, тети, дяди, братья, там, родственники, племянники все. Это понятно было. И эрос, чувственная любовь, похотливая любовь. Вот все это воспевалось. Агапа – это была странная любовь. Ее никогда никто не употреблял. Но с пришествием Христа и учением Христа о любви все поменялось. И Павел говорит: мужья, проявляйте любовь агапы к своим женам. Мы еще вернемся к этому тексту. И давайте теперь посмотрим на ту цель, которую Бог определил для семьи. А нам нужно обратиться к Бытие, 2 глава, 18 стих. Сделайте себе, пожалуйста, пометку или просто послушайте. Там сказано, Бытие 2, 18. Там сказано о том, что когда Адам уже какое-то время был один, Бог заметил его наверняка печальным, наверняка тоскующим. Смотрел, что среди обезьянок нет ему подходящих, ему подобных. Может быть, чем-то кто-то и похож. Да, ну, по крайней мере, обезьяна ближе похожа с человеком, чем лошадь или корова, или паучок какой-то. И Бог единственное, что в своем провидении, в своем творении, в тот момент, когда Он все видел и называл «это великолепно, это великолепно, и это великолепно, и это чудесно», в данном случае и в единственном случае Он сказал «нехорошо». Что нехорошо? Быть человеку одному. Бог задумал для человека брак. И смотрите, цель этого брака, цель любого брака, это восполнять нужды друг друга. Если на сегодняшний день, в отличие от Адама и Евы, нас очень много, и люди думают, что я могу быть одиноким человеком и восполнять нужды, например, нужды общения. Никакое общение не заменит вам того общения, которое имеют между собой муж и жена. Никогда. Никогда. Бог восполняет нужды. Я просто привожу как один из примеров вопрос общения. Бог дал женщину для мужчины, чтобы, во-первых, избавить его от одиночества, избавить его от всех тех недостающих вещей в жизни, которые у него есть. И Адам понимал, что я сконструирован немножечко не так, как жена. Они разглядывали друг друга, они общались друг с другом, и они понимали, что они идеально с точки зрения Творца подходят друг другу для того, чтобы дополнять друг друга. В этом цель. Мы можем рассматривать друг друга и видеть, да, женщина такая, как и мужчина, во всем. Но чем-то мы отличаемся, не так ли? Вот все равно существуют различия. И если начать составлять список, мы увидим, что они колоссальные и принципиальные. Так Творец захотел. Я бы здесь хотел сделать еще одно примечание, что человек не может компенсировать отсутствие своего общения со своим Творцом. Человек никогда не может быть равным своему Творцу. Никогда. Это очень прекрасно, когда человек общается со своим Творцом, знает своего Творца, любит, служит, следует, покорен Ему. Это очень великолепно. Но он никогда не может быть равен Ему. Поэтому Бог говорит, нехорошо этому человеку быть одному, я приведу ему подобную, или в тексте сказано соответствующую ему, копию, точно такого, когда они друг друга будут понимать, друг с другом будут разделять жизнь. И Адам, если можно вообразить, представить, он просто крикнул «Эврика, нашел, вот она, полюбил ее сразу». Много разных причудливых историй на этот счет есть, но они все неправдоподобные. Люди уже придумывают, что Адам обиделся на Бога из-за Евы, что она ему не понравилась, и там множество разной чепухи. Он ее сильно полюбил. Я не планировал об этом говорить, но его любовь к ней превосходила любовь к Богу. Что он послушал ее и стал на один уровень в том, чтобы приступить к заповеди Божью. Настолько сильно он любил ее. Его любовь к ней, она просто перекрывала всякий, может быть, не знаю, здравый смысл. И он перестал бодрствовать, потерял вот эту вот бдительность в том, чтобы быть послушным Богу. Вторая цель. Продолжать род человеческий. Бытие, 1 глава, 28 стих, 1 часть. Бог не просто придумал семью. Он не просто показал, какой должна быть семья. Но Он и дал им направление, что должна семья делать. Всякая голливудская модель, вот где люди живут исключительно для себя, исключительно для собственных удовольствий, заражает многих людей, в том числе, я повторюсь, христиан, которые даже не думают заводить детей. Если одного заведут, но это с трудом, это настолько решительный путь или подвиг, настолько это просто что-то такое, вы знаете, величайшее. Потому что мы об этом немножко позже поговорим, потому что чувствую, что дети им мешают жить спокойно, жить радостно. Сразу же нанимают нянечек, там все, которые за ними бы ухаживали и воспитывали, в школу водили, сказки рассказывали. Папа с мамой всегда будут заняты. Но ни одни деньги не компенсируют материнской любви. Ни одни деньги не компенсируют отцовского наставления, отцовской близости, всего того, что Бог задумал для того, чтобы было. Но сейчас я просто говорю, что Бог дал цель, это величайшая цель, продолжать род человеческий, продолжать свое поколение, свой этнос, для того, чтобы умножалась земля, распространялась и наполнялась этими образами Божьими. Так Бог определил. И смотрите, именно в браке Бог допускает рождение ребенка в формате семьи. Если люди приобретают детей вне брака, оно похоже на спаривание тушканчиков, там, мышей, насекомых или еще кого-то, у которых нет проблем с этим, им не обязательно вступать в брак. Но Бог задумал брак для того, чтобы именно в рамках брака люди могли воспроизводить себе подобных. Все остальное не считается правильным и верным с точки зрения Бога и оскорбляет его. Я недавно смотрел старый такой, ну, может быть, не старый, еще с советского времени, может быть, это старый, 87-й год этот мультик придуман. Вот там есть интересный такой сюжет, где солдат один влюбился, или там начались какие-то отношения с царской дочкой. И в конце концов, после трудных таких перипетий жизненных, они женятся. И вот в конце этого мультика голос за кадром говорит: Ну что ж вы думали, без свадьбы только мухи женятся. Вот для детей этот мультик был создан, но там даже вот советская идеология подчеркивала, что невозможно иметь какие-то близкие отношения, если вы не будете состоять в браке. Вспомните идеологию Советского Союза. Ни один партийный человек не мог быть партийным и занимать какую-то высокую должность, если он был не женат. Хуже того, если этот человек развелся. Это пятно на партию, это пятно на вообще какую-то там, на все, на Владимира Ильича Ленина. Это просто серьезнейшее оскорбление. Друзья, но если в то время люди считали это чем-то ценным, не связывая себя с Богом, что касается нас, верующих людей, оно должно оживлять нас и ставить на правильное место, правильное понимание. Еще одну иллюстрацию вам приведу всех этих повторных браков, рождения детей в разных каких-то ситуациях. Оно тоже очень достаточно звучит забавно, когда жена звонит мужу и в панике такой в трубку кричит ему: «Скорее мчись домой, твои дети моих бьют, скоро до наших доберутся». В этой связи мы видим, насколько все это непросто, сложно, когда все эти вопросы изначально не подчинены Богу. Третья цель – это владычество над творением. Вторая часть 28 стиха 1 главы. Господь говорит: «И владычествуйте» или «господствуйте над всем тем, что я вам дал». В данной связи я хочу, чтобы мы видели, что жена дана человеку в данном контексте, Адаму, как помощница. И у нас искаженное представление о помощнике. Но если мы увидим библейское понимание помощника, мы будем ценить то, что Бог задумал. А слово «помощник» несет в себе нагрузку понимания того, что мужчина неполноценный без женщины. Это тот, в чьей помощи он нуждается. Это не просто, когда он что-то сидит, паяет и говорит: «Принеси мне еще кусочек олова там, или еще чего, или включи в розетку, или выключи из розетки паяльник». Не в этом смысле помощник. А помощник именно в той перспективе, когда Господь является помощником, и Давид вопиет к нему и говорит: «Господи, ты мне помощник, ты помощь моя». Это значит, взывающий определяет статус того, кому он взывает, намного превосходящий. Теперь, если бы мы подробно исследовали книгу «Бытие», мы бы увидели, что именно жены доминировали над мужьями. И это было радостное доминирование, гармоничное доминирование, в хорошем смысле сбалансированное, если трудно, по крайней мере, увидеть. Но Ева побудила Адама сделать шаг, который она сделала. Да? Если бы присутствовал в каком-то смысле шовинизм такой, где мужчина подавлял бы женщин, дискредитируя ее, он бы сказал: «Села, это твои проблемы, иди гуляй отсюда, я есть не буду. Бог мне новую даст». Ничего не произошло. Вы помните, почему Авраам согрешил с Агарью? Сарушка прокашлялась и сказала: «Сегодня спишь в том шатре». Есть? Пошел. И мы видим, чем ближе к Едемскому саду, тем мы видим, что позиция мужчины и женщины, они еще равными были. И жены сильно влияли на мужей. Потом время стало все стирать, и все это, потому что мы видим, что грех, он разрушил все это. И Бог проклял брак человека. Он сказал, что теперь мужчина будет подавление женщины, женщина будет стремиться снова вернуть себе эти позиции. К мужу твоему влечение твое, не сексуальное, а влечение власти. Все сегодня разрушено. Нет того первоначального идеала или той модели, которая была тогда. Мы просто сейчас можем догадываться и об этом говорить. Но когда Бог создал мужчину и женщину, и когда Господь комментировал все эти вещи и говорит им: «Оглянитесь назад, не читали ли вы? Вначале не было так. Вот как оно было». Мы должны сегодня вернуться нашими сердцами, нашим разумом в этот первоначальный Едем, чтобы все оно воскресилось, чтобы все оно возродилось и заново работало так, как нужно. Господь дал владычество, и жена помогает в этом владычестве. Тогда Адам и Ева были садоводами, земледельцами. Не было бетонных домов, асфальтированных улиц, не было ничего такого, то, что, в чем сегодня мы с вами живем. Им все понятно было, что нужно было делать. Но, если взять наш контекст, то сегодня наше владычество, оно выражается именно в том, что муж и жена в семье, на всяком месте, где бы они ни находились, в семье, среди своих соседей, на работе, прославляли Бога своим трудом, прославляли Бога своей жизнью. Запишите себе отрывок, я его комментировать не буду, просто прочитаем Колоссянам 3 глава, 23-24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Наше созидание сегодня, влияние на этот мир через семью или посредством семьи заключается в том, чтобы от чистого сердца служить Господу. И люди, вступающие в брак, они ясно должны понимать. Моя супруга или мой супруг, он должен соответствовать моим ценностям. Я люблю Бога, я поклоняюсь Богу, и я хочу, чтобы рядом со мной был этот человек, с которым вместе можем это делать. Большущий урон Царствию Божьему наносят те христианские семьи, когда они вступают в брак, и все, что им от церкви нужно, это пройти какую-то подготовку, это процесс сочетания, и потом помахать им ручкой и сказать «до свидания». Мы живем для себя, у нас свои цели и у нас свои нужды. И это противоречит замыслу Творца. Когда мы увидим это единение, попробуйте вторгнуться в это. И всякий, кто пытается разделить это, разрушить посредством развода, он разрушает служение Богу, он разрушает первоначальный замысел Творца созидать землю. Нет времени, чтобы говорить о третьей главе Бытия, что грехопадение принесло в эту первую семью. Четвертая цель, последняя цель, это отобразить, это новозаветное учение, отобразить единство Христа и Церкви. У нас нет времени, чтобы прочитать весь этот отрывок. Я прочитаю просто, откройте, пожалуйста, пятую главу, я прочитаю 1-32 стих. Себе сделайте пометочку, если вы хотите поразмышлять более подробно на эту тему, об этой цели. С 22 стиха по 33. В двух словах я скажу, что апостол Павел показывает модель Христа и Церкви. Ефесянам 5 глава, с 22 по 33 стих. Ефесянам 5 глава, с 22 по 33 стих. Смотрите, что в 32 стихе Павел говорит. «Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к Церкви». До этого он говорит, что жены должны повиноваться мужьям, мужья должны любить своих жен, он показывает на причину. Но все это вокруг он обрамляет одним пониманием. Христианская семья сегодня – это наилучшая модель демонстрации миру или проекция того, как выглядят отношения Христа и Церкви. В этом был замысел. И он однажды осуществится вот в чем. Когда Бог соберет по крупицам всю свою церковь в одно тело и предстанет пред ней как жених. С брака начинается мироздание, и великой свадьбой оно закончится. Все между ними – это процесс созидания, процесс формирования, процесс, в котором Бог желает отточить все детали. Но поскольку сначала израильский народ и потом во многом церковь были словно блудницами, неверными своему жениху, своему мужу, своему господину, Богу неоднократно приходилось терпеть, прощать, омывать и в случае со Христом умереть за свою невесту. для того, чтобы приобрести ее чистой, непорочной. Помните, Павел говорит: «Переживаю, чтобы сатана не обольстил вас», к коринфянам, когда он обращался. «И я хочу представить вас чистой девой, непорочной жениху Христу, чтобы сатана не увел вас и не разрушил чистоту и красоту». Павел такими же категориями мыслил. Поэтому, когда он учил о семье, он всегда смотрел дальше, глубже, шире в тех вопросах, чтобы показать, что семья – это не просто папа и мама, которые дубасят детей непослушных и между собой до бесконечности ссорятся. Семья – это замысел Творца, в котором есть своя цель, свой фундамент, свое предназначение, красота жизни, вся эта гармония, в которой Бог задумал прославиться. Если вы ищете возможность прославить Бога, не думайте о джунглях и дикарях, которым вы могли бы рассказать четыре духовных закона. Бог дал вам ваши джунгли внутри семьи, где грех много принес вреда и приносит. Вот там созидайте Эдем. Там любите друг друга. Там отображайте славу Божию. Исследуйте, как Бог задумал брак. Не ищите путей, как вам разбежаться, но ищите пути, как вам соединиться ближе, стать более прочными, более сильными в семье, чтобы Бог прославился. Если вы мыслите иначе, подобно ученикам, если к жене такая обязанность, то лучше не жениться. Да, лучше не женитесь. Чем женившись, создать брак и потом по-живому его раздирать. И тем самым причинять бесславие Богу и бесконечную боль своей собственной душе. Я хотел бы, чтобы это учение Христа о браке, я понимаю, что оно не является для нас чем-то принципиально новым, но в нашем изучении мы видим, что Христос достаточно много уделил внимания этой теме. Он хозяин семьи, и пусть он там безраздельно царствует, чтобы от его царствия в наших семьях была нескончаемая радость. Давайте помолимся.